Сегодня я хотел бы поговорить о церкви, о настоящей хорошей церкви. Сейчас очень популярны так называемые стартапы. Стартапы – это когда небольшая команда людей или небольшая компания создает какой-то необычный, очень интересный, стремительно развивающийся продукт. И эта небольшая команда, она что-то очень интересное, очень продуктивно производит. И многие большие компании из-за того, что они вот поглощены этой бюрократией, они стремятся воссоздать вот этот дух, атмосферу стартапов, чтобы люди работали как бы в небольших командах, были очень производительными, создавали что-то необычайное, новое, для того, чтобы вот эта большая компания могла расти. Естественно, их основная цель – это получение результата. И вы знаете, так же и с церковью. Вы бы хотели, чтобы церковь росла? Да, естественно, мы сегодня очень рады. Сегодня праздник церкви, сегодня к церкви присоединилось 3 души, и, естественно, все рады. А вы были бы рады, если бы к церкви присоединилось 3000 души? Конечно. И вы знаете, в Библии есть такие случаи. И как вот опыт со стартапами перенимается компаниями, которые уже не могут расти, я предлагаю сегодня тоже посмотреть на этот опыт, когда церковь за один день выросла на 3000 душ. И давайте посмотрим эту историю, посмотрим эту ситуацию и постараемся ее применить к нам. Эта история записана в книге «Деяний» во 2 главе. Мы прочитаем 2 отрывка. Конечно, можно было бы все прочесть. Мы прочитаем с 1 по 13 стихи. Деяния 2 глава, с 1 по 13 стихи, потом прочтем с 36 по 42 стихи. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащие к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и празелиты. Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящим о великих делах Божиих. Изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. И прочтем 2 отрывок с 36 по 42 стихи. Извините. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово, то и слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Аминь. Ситуация на самом деле очень похожая с нашей. У них тоже в тот день крестились, и тоже 3 души, а 3000 душ. Да, почти одно и то же. Вот, кратность немножко другая. Какие обстоятельства того, о чем мы читаем? Мы видим, что в день Пятидесятницы единодушно они были вместе. Кто они? Сколько их? Кто эти люди? Из первой главы мы знаем, что это порядка 120 человек. Это в первой главе в 16 стихе говорится, было же собрание человек около 120. Они собирались где-то в горнице. Они о чем-то рассуждали, думали и ждали, как им сказали ангелы. Было собрание человек около 120. То есть 120 этих человек единодушно были вместе. С другой стороны, мы видим, что Бог в этот момент, именно в этот момент собирает здесь, в Иерусалиме, из разных народов в одном месте большое количество набожных людей. Людей, которые приходят из фактически всего Средиземноморья и даже шире, приходят именно сюда, в Иерусалим. А ради чего они пришли? Это, по сути дела, чем-то напоминает сейчас очень нашу ситуацию. Сейчас в Москве, в России очень много людей. Да, многие, кто сейчас бывают в центре или бывают на каких-то таких станциях метро, которые пересекаются вот там, где стадион или что-то еще, видят множество, толпы людей, которые куда-то едут. И так же и там собралось большое количество людей, которые приехали вот со всего региона. И представьте, вот насколько им было интересно услышать их родную речь. Это вот как немцы, корейцы, кто-то еще услышит, а может на корейском, на арабском, на английском, на испанском. Вот и люди слышат вдруг свой язык, свой говор, и также мы слышим здесь. Мы читаем, что здесь также вот со всего этого региона собралось множество людей, у которых был разный язык. И для чего они собрались? Мы называем этот день, как мы называем его? День Пятидесятницы. Можно подумать, что это название придумали мы. Ну, в смысле уже люди, которые жили после Иисуса Христа, жили после этого праздника. Но на самом деле это традиционный праздник израильского народа. Именно поэтому туда пришли люди. Этот праздник праздновался через 7 недель, 7 седмиц, да, вот праздник семи седмиц, то есть фактически через 49 дней на 50-й день после Пасхи. То есть это как раз-таки приходилось на воскресенье, через 7 недель, на следующий день это было воскресенье. Кстати, отчасти поэтому мы тоже собираемся по воскресеньям, да, Иисус Христос воскрес, воскресенье и день рождения церкви, день Пятидесятницы – это тоже воскресенье. И поэтому этот праздник называется праздник Седмиц. И еще это праздник, как он еще называется? Праздник собирания первых плодов. Это представьте, как интересно, как Бог взял и вот это все расположил вот именно в этот день. Первые плоды первой церкви пришлись на праздник первых плодов. То есть церковь показала какой-то первый результат. Представьте, насколько это символично. И вот во всех этих обстоятельствах, что мы видим? Мы видим грандиозные чудеса, которые происходят под действием Духа Святого. Мы видим проявление, зримое проявление Духа Святого в жизни первой церкви. Мы видим, как люди говорят иными языками. Мы видим, как люди слышат других людей, говорящих на их родном языке. Мы видим, что здесь сошел и ветер, и огонь, и мы видим, как покаялась и крестилась в тот день 3000 душ. Вам нравится? Вы бы хотели, чтобы было такое? Нам каждому хочется, чтобы Бог что-то такое сделал. Но вы знаете, есть одно «но». Нам всегда хочется, чтобы кто-то что-то сделал. Да. Всегда хочется, чтобы кто-то что-то сделал и чтобы что-то произошло. Но здесь есть одно «но». Я думаю, что те люди, через которых действовал Дух Святой в тот момент, они тоже что-то сделали. Я думаю, что мы должны сейчас посмотреть на ту первоапостольскую церковь, посмотреть на то, в каких обстоятельствах действовал Дух Святой через них, и посмотреть, чему можем мы, как церковь, научиться от них. Давайте посмотрим. И первое, что я вижу в этой истории, чему мы можем научиться от первой церкви, это единство. Единство – это когда церковь едина и когда церковь вместе. Современные люди очень ценят личное пространство, какие-то свои личные границы, возможность быть свободным, независимым, принимать самостоятельные решения, идти туда, куда хочешь и так далее. Но за всем этим люди потеряли во многом общность и единство. Здесь мы видим, что они держались очень друг друга. Я сомневаюсь, что тогда было много больших пространств. Я сомневаюсь, что тогда были большие горницы, даже наподобие вот нашего зала. И представьте себе, они нашли где-то каморку, в которой поместились 120 человек. Извините, я думаю, что им там было непросторно, но они держались вместе. Они держались вместе, они хотели быть вместе. Они вместе проводили время, и мы читаем даже, что они имели все общее. Это представьте себе, какой уровень единства, какой уровень единства церкви. День Пятидесятницы, о котором мы сейчас говорим, по сути, это день рождения церкви. Вот этот день, который, это то, что там произошло, это, по сути дела, тогда родилась церковь, Вселенская церковь. А что такое церковь? Что такое церковь? Определение церкви. Кто скажет? Собрание людей, да, собранные. Разве может церковь состоять из одного человека? Церковь не может состоять из одного человека. Для чего это нужно? Почему церковь не может состоять из одного человека? Говорят, один из первых царей на Руси, Ярослав Мудрый, чувствуя опасность со стороны монголо-татар и понимая, что вот у него много детей и скоро могут произойти эти междоусобицы, феодальная раздробленность, он как-то собрал своих детей и дал им в руки веник. И попросил их, чтобы они попытались его сломать. Естественно, ни у кого из них это не получилось. Хотя они были мужики крепкие, но они не смогли сломать этот веник. Видимо, и веник был тоже хорошо связан. Тогда он взял, развязал этот веник и раздал им каждому по прутику. И сказал, попробуйте сломать. Естественно, они легко эти прутики сломали. И тогда он им сказал, что так же и ваше царство. Если вы будете вместе, то вас никто не сможет сломать. А если вы разделитесь и будете по одному, то в таком случае вас легко по одному можно будет сломать. Веник состоит не из самого прочного, надежного материала, из прутиков, но за счет того, что они хорошо связаны между собою, сломать его почти невозможно. Так и в церкви много немощных, грешных людей, каждого из которых легко очень уязвить, каждый из которых легко может упасть. Но в общности сила церкви. Сила в церкви в том, что мы едины. Именно в этом сила церкви. Именно поэтому Иисус Христос говорит, врата ада не одолеют ее. Что мы видим в Библии? Библия говорит, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет и нет, а другого нет, который поднял бы его. И помните, как пишет Иаков, один из первых пасторов церкви, получается, которая была в Иерусалиме, Иерусалимской церкви. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит, кто его?» Друзья, а где тот, кто обратит его, если мы будем по одному? Именно поэтому, если мы не будем едины, Если не будет этого единства, то не будет тот, кто сможет поддержать, не будет того, кто сможет обратить. Единство – это сила церкви. Это первое, чему мы можем научиться у первоапостольской церкви. Второе, что мы видим у первоапостольской церкви, что они изучают Слово Божье. Они находятся постоянно в изучении Слова Божьего. Мы можем научиться у первоапостольской церкви постоянно изучать, вникать в эту истину, постоянно изучать благую весть, постоянно познавать Бога. Что объединяет людей в церкви вообще? Вот мы говорили сейчас о единстве. Да, Иисус Христос объединяет. Объединяет благая весть, Иисус Христос объединяет истина. Но представьте себе, что будет с нашей церковью, если мы возьмем и уберем Иисуса Христа? Сильно ли изменится наша церковь? Мы сейчас видим, как по улицам ходят толпы людей, и они тоже очень едины. Я недавно видел ролик, как фанаты Ирландии собрались в заряде, в этом амфитеатре, и дружно вот пели какую-то свою песню. Вот это такое единство. Они тоже дружно, там огромная толпа, человек 500, а то и 1000, собрались и вместе что-то поют. Тогда что произойдет с нашей церковью? Если мы, предположим, поставим здесь футбольный мяч в центре. Будем обсуждать голы, будем обсуждать, кто с каким счетом выиграл или что-то еще. Изменится ли наша церковь по сути? Именно в этом должна быть суть церкви. Суть церкви должна быть в том, что находится в центре. Именно это отличает первоапостольскую церковь. То, что мы видим, что они постоянно находились в учении апостолов. Чем занимались те самые 120 человек, которые вот на протяжении тех 50 дней, которые они ждали? Чем они занимались? Они обсуждали, почему рыба не клюет на Генисарецком озере. Они обсуждали, как расширить эту горницу, или что они обсуждали? Мы понимаем, что они обсуждали, как они могут послужить Богу. Они обсуждали благую весть. Потому что мы видим, что они после этого вышли и об этом говорили. Что дает нахождение в учении апостолов? Что дает нахождение в этой благой вести? Что дает постоянное изучение Библии, Слова Божьего? Если церковь постоянно находится в истине, то тогда опять же врата ада не одолеют ее. Потому что церковь твердо стоит в истине. Твердость веры – это как иммунитет. Кроме того, мы растем духовно. Это богопознание. И кроме того, познание благой вести позволяет нам делиться этой вестью с другими. И это третье, о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить. Церковь – это не какой-то институт, в котором проходят семинары. Какие-то высокие теории, материи. Церковь – это про применение этой самой истины в жизни и про распространение этой истины в жизни других людей. Распространение благой вести на практике. Мы видим, что эти 120 человек не просто сидят в горнице. Они вышли и делятся этой благой вестью с другими людьми. И мы знаем, фактически каждый из 12 апостолов вышли, пошли и несли это свидетельство до тех пор, пока кто-то не остановил и не отнял у них жизнь. Они несли свидетельство об Иисусе Христе и о спасении. И так они шли и делились благой вестью. Причем обратите внимание, как они это делают. Они не вышли раздавать рыбу в обмен на свидетельство, в обмен на то, что кто-то их послушает. Они не вышли раздавать какие-то материальные ценности. Более того, Петр мало того, что не льстит, он им напрямую говорит: вы распяли Иисуса Христа. Вам было бы приятно, если бы кто-то пришел и вам тыкал в лицо, что вы распяли Иисуса Христа тем людям, которых 50 дней назад здесь абсолютно не было. А Петр выходит и говорит: вы распяли Иисуса Христа, который воскрес и который является Спасителем. И в этом Иисусе Христе спасение. В этом Иисусе Христе ваше спасение. Мы видим, что Дух Святой работает. И несмотря на то, что эти слова абсолютно не о лести, эти слова абсолютно не о том, чтобы как-то завоевать сердца этих людей, а Дух Святой располагает. И мы видим, что они умилились, они готовы были принять эту истину, они охотно приняли эту истину и сразу же приняли крещение. А затем они стали свидетелями Иисуса Христа в том месте, откуда они пришли. Обратите внимание на тот факт, откуда эти люди взялись в Иерусалиме? Откуда вот это множество людей? Откуда они узнали, что здесь есть храм Бога Живого? И вы знаете, здесь еще один момент. За какое-то время до этого кто-то сказал этим людям о том, что есть живой Бог. Возможно, это было 400 лет назад, во время великого пленения, когда кто-то оказался в Вавилоне, и кто-то пришел к соседу или к соседке и просто рассказал, что я верю в Бога. Кто-то увидел это свидетельство. Кто-то когда-то был в Афинах, кто-то когда-то был в Египте, в Каппадокии, где-то еще в Сирии, во множестве стран, в Аравии. И кто-то когда-то поделился свидетельством. И, возможно, даже не увидел никакого результата. Но у Бога свои времена и сроки. И мы видим, что Бог в некий момент времени собирает вот всех этих людей, как бы случайно оказавшихся здесь. И они слышат эту благую весть, их сердца меняются. Они принимают эту благую весть и идут и рассказывают об этом в том месте, откуда они приехали. И благодаря этому, вы знаете, христианство мгновенно распространяется по Европе и в целом по миру. Мы должны нести благую весть. Мы должны быть этим светом для мира, если мы настоящая церковь. И это третий признак первоапостольской церкви. Первое – это единство церкви. Второе – изучение Слова Божия. И третье – благовестие. Это то, что должно быть с нашей стороны. А дальше Дух Святой будет работать. Вы знаете, да, мы читаем, что здесь кто-то говорил что-то, что они пьяны, и кто-то не принимал свидетельства. И да, всегда так будет. И мы видим, что даже когда Дух Святой работает, работает очень сильно, кто-то все равно не принимает, кто-то все равно смеется. Но если мы открыты для Бога, если мы делаем то, что от нас зависит, как мы видим это у первоапостольской церкви, то Бог будет открывать сердца, и Бог будет творить великие чудеса. Чудеса через нашу жизнь, через нашу церковь. Но будет ли Бог творить, и как Бог будет это делать, это уже определяет Бог. Будем ли мы ходить по воде? Будем ли мы слышать незнакомый язык и понимать его? Будем ли мы говорить людям, и чтобы люди понимали на незнакомом языке? Или что-то еще, какие-то чудеса Бог будет делать? Это определяет Бог. А мы, самое главное, со своей стороны должны быть открыты и готовы. И вы знаете, наверное, вас мучает вопрос, связанный с говорением на иных языках. Потому что как-то вокруг этого много полемики. Но вы знаете, кто дал человеку язык? Кто дал человеку возможность говорить? Кто научил человека говорить? Кто научил человека слушать и понимать речь? Разве не Бог? Разве не Бог дал языки людям во времена великого, да, вот этого вавилонского рассеяния? И если мы видим, что в той точке во время вавилонского рассеяния это было проблемой, то Бог это решает проблему. Это было ограничением, физическим ограничением людей. Они не могли понимать друг друга. И Бог снимает эти ограничения. Бог снял ограничения Петра, невозможности хождения по воде. И Бог здесь снимает ограничения, что люди могут слышать и понимать друг друга. А самое главное, о чем они говорили и что слышали? Разве это была непонятная речь? Мы четко читаем о великих делах Божиих. каждый из них слышал на своем языке о великих делах Божьих. Друзья, давайте говорить о великих делах Божьих в нашей жизни. Как Бог изменяет наши жизни. Как Бог изменил жизни Евгения, как Бог изменил жизни Маши и Лизы. И как Бог изменил жизни каждого из нас. Давайте будем этим делиться, и тогда Бог будет творить чудеса. Давайте будем настоящей церковью, которую создал Бог, и врата ада, которую не одолеют. Благослови вас Господь. Аминь.